Значит, сегодня я хотел затронуть одну очень интересную тему. Всего очень много в голове. Тем более при общении с людьми возникает прям целый ряд разных тем интересных. И понимаю, что вот эти темы, которые возникают, их надо на эти темы надо говорить, вопросы решать. Чтобы информацию, которую мы будем получать, учась закону Божьему, христианству, она действительно реально работала. Поэтому мы идем от такой практики христианской жизни, что не на потребу, а то, что возникает. Вот возникает у человека ситуация проблемная, которая наталкивает на размышления, что же дальше делать. Вот с этой точки зрения надо раскручивать тему в смысле христианского нашего поведения, христианского образа жизни. Конечно, замечено, что, во-первых, что мы не умеем слушать, не умеем слышать, поэтому мы не умеем читать, запоминать, размышлять, утрачена способность рассуждения. Я всегда говорю, что есть над чем работать, и поэтому все-таки надо начинать приходить в состояние такого детства, то есть начала внимательности. Состояние детства, оно характеризуется тем, что человек ничего не знает и все принимает на веру, по большому счету. Но и в этом возрасте его легко сбить с толку. Поэтому надо знать, кому верить. А кому должны верить дети? Вот. Поэтому мы четко должны определить, кому мы должны верить. Это принципиальный вопрос. Это как бы вот квинтэссенция. Но как понять, что мы верим Отцу? Значит, все признаки этого мы уже начинаем, так как мы люди взрослые, эти признаки раскручивать. У ребенка отец конкретно отец, и, естественно, ребенок даже не задумывается о том, что он живет там в доме, это само собой разумеющееся, что у него его кормят, одевают, обувают, учат. Это само собой разумеющееся, потому что есть отец, есть родители. Конечно, ребенок пытается сам себя обувать, одевать, кормить в песочнице, песочные пирожки, там, готовить себе еду. Вот, но мама высовывается, она кричит: «Хватит, Коля, иди, в конце концов, обедать». И Коля, конечно, понимает, что пирожки невкусные, идет есть этот очень ему не очень приятный суп и так далее, и тому подобное. Вот такое понимание, что есть родители, и значит есть все. Если у нас есть Бог Отец, то у нас есть все тоже. И дом, и пища, и одежда, и все необходимое для нашей жизни. Поэтому Господь говорит: если не будете как дети, не войдете в Царствие Небесное, то есть не войдете в мой дом. И состояние детства, его надо поддерживать, искать, это состояние веры. Веры, доверия и уверенности. Потому что если спросить ребенка, а вот кто самый сильный? Папа. Хотя папа может быть, ну, обыкновенный человек. Кто самый умный? Папа. То есть ребенок говорит правильно. Правильно. Он смотрит не визуально смотрит на мир, а именно по природе, по данности, как оно есть на самом деле. Так оно и есть. Поэтому родители заботятся о детях, потому что это для них непререкаемая данность. С возрастом мы, конечно, утрачиваем очень многое, потому что мы начинаем ощущать природу свою, начинаем мыслить, у нас появляется размышление, рассуждение, опыт, появляются, значит, страсти. Конечно, человеку становится достаточно гораздо тяжелее жить, по большому счету. И это во многом даже вредит человеку. Ну, что делать? Мы растем. Господь нам дал эту способность не потому, что она плохая, а потому что мы однажды, наши прародители, нам предложили вот такой путь после грехопадения. До этого было все по-другому. Но как было, мы не знаем. Поэтому мы определяем в своей жизни Бога и желательно, конечно, истинного Бога. Если мы определяем истинного Бога, то надо и заниматься богопознанием. А что же хочет Господь? Какова его воля о нас? Если послушный ребенок будет искать воли своих родителей, то он вырастет действительно достаточно благоприятным человеком, состоявшимся. Если он будет все время упираться, ну и вырастет, значит, таким непослушным. И будет от этого страдать. Хотя взрослые люди всегда помнят, когда их наказывали по делу и вразумляли, действительно любя их, то они всегда помнят, вот меня, да, вот мать с отцом лупили, вот, за дело, говорит человек, за дело. Как ни странно, все забывается, вот это остается. Это, видимо, духовная природа, которая ищет вот этого обожения, соединения с божественной жизнью. И обожение – это как раз термин чисто православный. Его нет ни в католичестве, ни в протестантизме. Они дошли до других уровней. Вот, это является их потолком. Вот православие раскрывает состояние обожения как соединение с полнотой божественной жизни в таинствах церковных. И мы имеем эту данность, имеем эту возможность, поэтому ее нельзя себя лишать этой возможности. Надо жить регулярной духовной жизнью, не раз от разу, чтобы понять ее течение, движение. Но что значит жить регулярной духовной жизнью? Все это наброски, все это как принципиальные моменты. Вот каждого спроси, что значит жить регулярной духовной жизнью. И у каждого будут свои представления об этом. А дальше уже идет тестирование. Давайте спросим, какова ваша регулярная духовная жизнь? Ксанф, выпей море, назовите мне четвертую заповедь. Ну, это как обычно тест, я говорю. Что прежде всего Христос заповедовал в Евангелии, в Нагорной проповеди? Прежде всего, опять начинается плавание. То есть надо все-таки какую-то схему, канву нащупывать. На что нанизывать нашу жизнь, наши знания, наш опыт? На что? Нельзя его просто вот так вот растаскивать, расплавать. Если мы эту канву не определяем для себя, систематику, методику, то появляется обязательно другая методика, которая нам нравится. Не так, как это нужно, а нравится именно нам. Нам удобно, хорошо, потому что можно прийти, можно не прийти. Можно поучиться, можно не поучиться. Можно поработать, а можно сказать, что заболел. Или там прийти, не прийти. Там договорились, а ладно, ничего, подождет. Или там, ну, разные ситуации. То есть, когда мы можем себе что-то позволить, но человек себе, там, если у него реальная ответственность и обязанность, мать не может не позволить себе не накормить там ребенка. Вот. Хотя это может быть, как, казалось бы, вынужденная обязанность, но на самом деле это как раз есть та норма жизни, то движение жизни, которое предлагает нам Господь, чтобы войти в эту жизнь, жить полнотой этой жизни. А иначе все это ограниченность. Сами мы никогда лучше ничего не изобретем. И в этом смысле Христос говорит: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Нет другого пути, что бы мы там ни выдумали. Да, скажем, мы, нет другого пути, и мы хотим и идем этим путем. Но дело в том, что надо знать признаки этого пути, признаки этой жизни, признаки этой истины. Для этого мы занимаемся изучением всего этого. Потому что заповедь гласит: возлюби Господа Бога твоего не только всем сердцем, всей душой, всей крепостью, но и разумением. И если какую-то из способностей души мы не прикладываем к этому поиску Бога, то получается неполнота богопознания. Получается, или, ну, взять любую, допустим, сторону, если человек ищет Бога только чувствами, ой, вот как некоторые говорят, вот раньше у меня была горячая молитва, а сейчас вот нет этой горячей, холодной нет молитвы. Значит, чувствует человек, ищет человек Бога чувствами, то это получается такая экзальтация, такой ненужный харизматизм. И появляются, они выражаются в такие в секты харизматические, где там люди накачивают себя энергией. Или происходит из-за того, что человек может уклоняться совсем в другие там харизматические ощущения. Если человек ищет Бога разумом, пытается объяснить его, то он упирается в какой-то такой такое гностическое понимание, научное понимание Бога, и появляются такие гностические течения, которые, в принципе, доходят до, ну, до сатанизма. Потому что пытаться дать объяснение Богу в его последней инстанции – это безумие. Все, что мы не скажем о Боге, не есть Бог, говорит Григорий Богослов. Мы можем отчасти иметь представление о той видимой картине Бога, которую он нам предложил по нашим немощам. Потому что покажи нам больше, мы это не перенесем, это для нас недоступно. Вот, хотя область веры, она нам помогает двигаться вперед и раскрывать божественную сущность. То есть, если мы воспринимаем Бога вот какими-то отдельными свойствами нашей души, то это всегда некое такое сектантство, ну, часть целого. И тогда мы впадаем или в экзальтацию, или там какое-то философское объяснение, объяснение, или в какой-то эмпиризм, пытаемся практически доказать себе или войти в систему причинно-следственных связей. Вот если я это не сделал, значит, Господь мне не дал. Не дочитал я правила, значит, вот Господь обиделся, разозлился, я не готов уже к причастию. В духовной жизни, в отличие от материальной, нет понятия, как мы уже говорили, величины, размера, расстояния, веса. Есть понятие факта. Это или есть, или этого нет. Это у нас в жизни. Чем больше, тем лучше. И мы следуем этим путем, доходя, забывая, что это безумный путь. Но все думают, чем больше денег, тем лучше. Но это ладно, допустим, согласились. Помните, как в том мультфильме «Золотая антилопа», когда она копытцем била, а этот богач говорит: ну вот ты набей мне этих золотых монет. Ну я набью, если, как говорит, будет много. Это глупое животное, золота не бывает много. Вот. Ну, говорит, смотри, если скажешь, что много, превратится в черепки. Ну и он в этих черепках и потонул. То есть, если мы будем с одной стороны рассматривать, искать Бога теми чувствами, теми свойствами, которые нам нравятся, то это будет вот именно, конечно, неправильное представление о Боге. И Господь говорит, что возлюби Господа Бога твоего всей душой, всем разумом, всем сердцем, всей крепостью, всем разумением. То есть мы денно и ночно находимся, наша работа всех этих свойств души и чувств, она должна находиться в работе именно в божественном направлении. Потому что иначе это будет другое направление. Хотя вы можете сказать, что это очень ограничено, вот все время заниматься там богоисканием, богопознанием. Вот. Согласны с этим, да? Ну как же.
Но там... Другие люди говорят, да, что не ограничен человек, что я все время говорю только о Боге.
Это только Оля сказал, когда ты с этим не согласен, ты согласен. Ну, на самом деле, да, когда же работать, да, когда там семья, там дети, а когда там горящая турпутевка, опять-таки там. Дело в том, что это опять неправильное понимание Бога. Поэтому мы так и говорим. Здесь все очень взаимосвязано. Что значит правильное понимание Бога? Библейское понимание. Если Бог есть жизнь, то чем нам еще заниматься? Изучением жизни. А если заниматься Богом как существом, стоящим в стороне, и который нам что-то вот это вот предъявляет претензии, или можем что-то как-то с ним поговорить даже, а может быть даже вот как-то помолиться и услышать его, то это совсем другое, это языческое представление о Боге. Бог – это то бытие, благодаря которому мы и существуем. Ну, я не занимаюсь сейчас пантеизмом. Я говорю, Бог – это воздух. Мы же дышим. Это энергия, это солнце. Не в том смысле, что солнце – Бог. А это все те условия, которые нам даны для жизни. И не только физические, но и духовные. Потому что человек духовен. И вот эти все условия и сама жизнь, пронизанная благодатью, которая выражается в воздухе, там, в пище, в солнце, во всем, это и есть Бог. Но этого достаточно только для нашего существования. Если идти дальше, то Бог, он, естественно, бесконечен, и он необозримо выше наших пониманий. То дальше идет уже перспектива нашего обожения, духовного развития в сторону вот этой недосягаемой величины. То есть у нас перспектива вечного совершенствования развития. Сейчас это понять сложно, потому что мы живем в материальных рамках. Вот. Но это и есть. Это данность человека, поэтому от этого не надо отказываться. А нас будут смущать постоянно, господа парнокопытные, что ты развивай в себе сам, ты имеешь способности. Вот я, вот, как мы уже говорили, что все философии и религии говорят, что развивайся, человек. Ты же нормальный, давай вперед. А христианство говорит неприятную вещь. Человек с точки зрения духовности и там, даже физиологии, там, морально-нравственных устоев, ты глубоко, тяжело болен. Тебе нужен врач. А что в противном случае развивает человек? Свои болезни. Ну, получается, что он начинает страдать от этого. Поэтому, когда мы поймем, что нам нужен-то врач, Христос, вот тогда мы его и будем искать, и тогда моментально мы получим это присутствие благодати, это исцеление. Не в том смысле конечное, а то мы уже будем находиться в этом состоянии. Нам уже не надо искать других лечебниц, других каких-то программ, структур, другой жизни. Мы уже в ней находимся. Просто надо двигаться, мы знаем, куда двигаться. С кем двигаться, как двигаться. Вот. Жизнь, она становится подарком для человека, а не какой-то каким-то мучением. Господь говорит, я творю все новое. Господь каждый раз творит эти нам подарки, потому что Он воспринимает нас как детей и хочет, чтобы мы были дети по отношению к Отцу, то есть исполнялись верой. А что такое вера? Библейское определение. Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность невидимого. Поэтому вера, она всегда обоюдна. Мы всегда ее исповедуем, мы всегда ее выражаем. И даже если человек говорит, что я христианин, но она не выражается верой в христианском понимании, то он выражает ее в другом служении, другому Богу. Поэтому Господь говорит, я Господь Бог, то это не путь от других богов. То есть время от времени мы всегда выпадаем из выражения христианской веры. Поэтому надо всегда себя вот держать, так сказать, в форме. Почему нам предложено заповеди, вот в схеме 10 заповедей? Чтобы мы держали себя в структуре. Раз, вот почему я начал там раздражаться, там, нервничать, завидовать, там, не знаю, воровать. А потому что я начал служить какому-то башку, который меня к этому призывает. Я вот ему служу, а вот тут грехи, они, значит, будем так говорить, что рецепторы греха, рецептором греха является, причиной рецептором, составляющей греха является зрение. А рецептором веры является слух. И вот когда вы практически начнете это замечать, вы увидите, что так оно и есть. Библейское подтверждение этому следующее. Вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Какому органу чувств соответствует вера? Слуху. А греховные наклонности, они исходят из зрения, из восприятия. Увидела Ева, что плод прекрасен. И дальше дает знания, приятен и прочее, прочее. Вот, казалось бы, такая интересная вещь. Наши все 5 органов чувств, зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, это является окна для или принятия благодати, или для прохождения врага душ человеческих в них. Поэтому за ними надо следить. Такая гигиена души. Там человек пошел, там увидел что-то такое. Как он это воспринял? Через зрение зашло в него, и он потом ходит расшарашенный. Там вкусил что-то, там перебрал от алкоголя или там объелся. Все уже, заворот кишок. Дуйте на меня, дуйте. Помираю. Слух услышал. Я-то такая сволочь. А это Иван Иванович, взял ангел. Сказали, я поверил. И так далее, и тому подобное. Где эти органы должны лечиться? Как их лечить, эти окна? Почему вот просвети чувств простую пятерицу? Где они должны быть излечиваться? В храме, в храмовой жизни. И в храме, оказывается, все эти чувства излечиваются. Каким образом? Вот зрение как излечивается?
Мы смотрим, там,
на иконы.
Там,
да, что происходит. Вот. Слух.
Слушаем.
Да. Осязание, прикладываемся к святыням. Вкус, вкушаем причастие, дышим. Осязание, вдыхаем, фимиам. И вот тогда все наши чувства, они начинают излечиваться. Надо хранить эти чувства и знать, что, по крайней мере, мы теперь знаем, если что-то у нас, значит, пришло в раздрай такой, мы знаем, как это излечивать. Также мы можем и локально дома, встав на вечернюю, утреннюю молитву или просто на молитву, мы зажигаем свечу, мы видим текст, видим иконы. Почему надо читать по тексту? Потому что должны работать все органы чувств. Почему мы должны вслух молиться, а не про себя? Чтобы слышать. Мы должны говорить, слышать. Мы накладываем крестные знамения. Там, если там кто-то ладан положил. То есть все это, все чувства, они приходят в действие. Мы начинаем служить. Мы исцеляемся вот таким образом, хотя такое священное действие. И вот это все тема Отца Небесного. Христианство предлагает человеку увидеть реально и понять, что Бог – это его Отец. Как мы уже говорили, ни одна религия не исповедует так Бога, как христианство. Для других религий это не Отец. Они даже себе представить это не могут. Как это может быть сыном, реальным чадом реального Бога? Это невероятно. Это даже не обсуждается. Бог это, да, это величина, это супер недостижимая, необозримая величина. Даже за нее можно там воевать там, или отстаивать свои интересы, писать книги. Это недосягаемая величина. Это даже выше этого нет. Но не Отец. Потому что отношения ребенка с отцом – это совсем другие отношения, нежели там чиновника и подчиненного начальника. Вот таким образом мы говорим о наших взаимоотношениях с Богом. Ну, естественно, мы можем говорить уже о наших взаимоотношениях друг с другом. По отношению к Богу Отцу все мы являемся кто? Его дети, а значит, по отношению друг к другу – братья и сестры.
А рабы тогда? Почему?
А?
Мы не рабы. Но в молитвах везде.
Мы не рабы, рабы не мы. Понятие раба, оно многогранно, оно емко. Одно дело быть рабом, а другое дело работать. Оно происходит от слова «работа». Вот есть в жизни человек проходит три градации. Как бы он всегда находится в одном из трех состояний. Время от времени. Не думайте, что мы всегда вот сыновное состояние. Состояние раба, наемника и сына. Мы часто попадаем в эти состояния. Поэтому надо стремиться к сыновнему состоянию. Когда человек оказывается в состоянии раба или наемника? Ну, например, христиане, которые... Вот я со многими христианами разговаривал. Для них христианство... Вот они постоянно ходят в храм. Для них это паника. Это ужас и страх. И когда начинаешь выяснять, в чем тут дело, они говорят, ну как же, ну вот я вот настолько там, допустим, грешна, ну понятно, она особо грешна, что вот, а как я мучиться в аду буду, мытарство проходить не пройду, это же такой ужас. И вот ее всю жизнь исполнила этим будущим. Это не жизнь, это ад. Вот. И они с удовольствием, такие люди, воспринимают слова святого, который говорит, держи свой ум в аде, и вовек не согрешишь. И они себя не то, что ум делают, они просто рисуют картины ада, и они себя мучают. Такое католическое представление о вообще наших взаимоотношениях с Богом. Состояние раба, ужаса, страха. Что-то надо делать. Я вот сколько не работаю, все это вот это, все равно мне никогда. Вот. Ну, состояние раба каково? Он же ни на что не претендует, он раб. Его потом на арену цирка выгоняют, и он там гибнет. Состояние наемника. Это другое состояние христиан. Мы сейчас говорим о христианах, потому что другие говорят бессмысленно. Состояние наемника, когда я, батюшка, подготовилась. Я говорю, Господи, подготовились к исповеди? Конечно, подготовилась. Я говорю, как вы готовились? Ну как все? Ну, читала молитвы, постилась. Я говорю, это готовится к причастию. К исповеди так не готовится. Как? Я всегда-то готовилась. Ну, готовиться по-другому. Берут заповеди, пишут там, размышляют, думают. Это исповедь. Потому что можно прийти, поисповедаться, не причаститься. А причастие – это другое. Наемник. Что значит? Я как же, ну, по мне уже Царствие Божие плачет. Я же нормально себя веду, знаете, там. Ну да, да, вот я вот посмотрела в ту сторону, конечно, все это, они, конечно, ничего. Нет, я говорю, ну да. Да, там в булочке был кусочек яйца такого. Вот, да. И там не до... А слушай, говорит, я не дочитал. Ну, батюшка, не дочитала. Хочешь сказать, да и фиг с ним, что вы не дочитали. Вы говорите что-нибудь, можете сказать. Вот это ваше все, вот это вот. Сам уж начинаешь так качаться от всего этого. А где? Мы говорили, вот я говорю иногда на исповеди, что люди, которые приходят и рассказывают события, истории, там, сюжеты и жизни, они, как правило, часто могут не совпадать с понятием греха. Это разные вещи. А человек кажется, что он исповедуется. Ну, например, человек говорит, я разозлился на работе на своих коллег. Я, то есть... Не то, что рвал металл, но просто был серьезно, мы ругались, да, там, каюсь. Посмотрим, а что это было? Это был грех или нет? А Господь говорит, что есть праведный гнев, а есть неправедный гнев. Господь исполнялся праведного гнева, когда выгонял торгующих с храма. Но Он говорит, кто гневается на брата своего неправедно, тот является человекоубийцей. Вот вам два понятия гнева. Праведный гнев, когда мы восстанавливаем справедливость, когда мы пытаемся, это язык, на котором мы говорим с человеком, который поймет. А когда я дохожу до самодурства, бьюсь головой в стенку, говорю, чтобы я тебя не видел, чтобы это вот только, по-моему, ну это тогда уже, да, это вот грех. Или как я вам рассказывал тоже вот на День славянской культуры, когда концерт был на Красной площади, там выступал патриарх, там хоры, там было 2000 человек, сводный хор, вот пришла одна женщина на исповедь, говорит, батюшка, я вот в этот день была на Красной площади, там концерт был, я вот попал на концерт, там патриарх выступал, там так пели, ой, так играли, так здорово было, ой, так великолепно, батюшка, каюсь, Кришна. Ну вот она радость жизни, да, порадовалась батюшка. Поэтому себя пугать, стращать и говорить, что я достоин, мы никогда не будем достойны, никогда не будем готовы, никогда ничего не заслужим. Царствие Божие не покупается ни за что. В него входят. Потому что Господь говорит, покайтесь, ибо приблизится Царство Небесное. А с появлением литургии, Он говорит, войдите в это Царствие Божие. Поэтому его не надо завоевывать, заслуживать, покупать и конструировать. Его надо искать. Это разная терминология. И прежде всего Господь говорит, ищите Царствие Божие. Не конструируйте его, не изобретайте, не покупайте, не заслуживайте. Вот смотрите, сколько категорий мы сразу отбросили. А ведь мы постоянно в них падаем. И поэтому, что значит падаем? А нас это трясет, мы волнуемся. Я же не дочитала. Я там съела там кусок рыбы. Но если рыба нас отделяет от Христа, ну тогда, конечно, что тут делать? Конечно, вот надо всю рыбу переглушить во всех этих озерах. То есть, вот сколько лишних слов, сколько лишних понятий мы вносим в духовную жизнь, и этим мучаемся. Однажды спросили Христа ученики Иоанновы, а почему твои ученики не постятся? А все время прыгают, бегают, радуются, веселятся. Что-то им очень весело. Что-то им очень... Кстати, вот такая вот тема прослеживается в отношениях с учениками Христа. Что-то очень они как-то развеселились, что-то очень это не к добру. Ну, понятно. Господь говорит, а чего им печалиться, когда я с ними? Значит, когда мы печалимся? Когда
без Бога.
Не Он нас покидает, а мы Его покидаем, оставляем. Мы начинаем смотреть в другую сторону, других богов. Вот в чем проблема. А Господь всегда присутствует в нашей жизни и держит нас. И единственное, что Он никогда не меняется. Его невозможно испугать, там, разозлить, там, огорчить, удивить, тем более. Он постоянная любовь и бережное отношение к человеку. Он единственное, его невозможно вот говорить, вот я там разозлила Бога, теперь он там вернулся. Но это смешно. Я согрешил, теперь Бог меня покарает. Да, единственное, что, я думаю, привнесло в божественную сущность, вот с нашим болванизмом, это что Бог стал страдать от того, что мы себе вредим. Вот о чем страдает. Поэтому грех – это вред самому себе, а не Богу. И вот это очень принципиальный момент. Когда мы это поймем, мы будем по-другому подходить вообще к своей духовной жизни. Мы не будем бить себя ушами по щекам и все время вот, как-то вот заниматься таким самобичеванием, таким садомазохизмом. Вот я, вот мне, я вот, а вот тут я вот здорово сделал, тут плохо, вот я умнее, глупее, там, ну, какой-то такой просто словоблудие идет постоянное, а конкретики никакой нету. То есть это не поиск Бога, не богопознание, не изучение его, это такие умозаключения. Кстати, вот это принципиальные моменты, на которые имеет смысл нанизывать всю информацию закона Божьего. Если этого понимания нет, то мы нанизываем на другую структуру. Вот Бог, он, допустим, вот в него поверил, и все, больше ничего не надо делать, протестантский взгляд. Вот. Или, допустим, если ты не крещен Святым Духом, значит, ну, ты вообще просто никто. То есть не говоришь на языках, допустим. Или еще чем-нибудь такое можно выдумать дальше, значит, что деваться некуда. Вот Бог определил, там это, в морг, да, значит, морг больной. Мы лучше знаем. Да я да это все определил Бог в ад, значит, все, такая теория предопределения. А в рай, значит, в рай. То есть это вот страшное состояние не изучения Бога, не узнавания Его, не желания Его знать, кто Он. Да вообще все, весь атеизм, все безбожие – это полузнание о Боге. Слышал звон, да не знаешь, где он. Где-то чего-то слышал, сказал, и вот уже сразу с пеной у рта доказывать, вот я вот знаю, вот слушайте меня. Ну и что? Ну, еще раз давайте посмеемся друг над другом, над собой. Поэтому внимательное следование за Богом, именно следование за Ним по жизни. А как следовать, если мы его не видим? А вот и Священное Писание. Мы входим в жизнь с Богом. Реальная жизнь с Богом. Мы видим даже то, чего Он здесь не сделал. Потому что это уникальное чудо. Когда Слово Божие зафиксировано в буквах, в словах, что невозможно сделать. Первый момент. Второй момент. Участие в таинствах. Это реалия, полная реалия соединения с Божественной жизнью, с вечной. Взаимоотношения с людьми. Это взаимоотношения с образом Божиим. Мы можем подчерпнуть для себя очень многое. И вот еще такая маленькая подтема диалога. Тема диалога с человеком. Потому что мы все время находимся в диалоге. Мы все время находимся в общении с людьми. И это называется диалог. То есть общение двух людей. Значит, есть законы общения, есть смыслы этих общений или бессмыслица. Есть как бы вот природа этого диалога. Она заключается в том, что всегда, не только в диалоге, всегда есть присутствие Божие, как мы уже сказали, в нашей жизни. Всегда. Бога нельзя вычеркнуть из жизни. Его нельзя исключить, его нельзя убить. Как это фашизм говорит, вот это убить Бога. Это нельзя сделать, это безумие. Поэтому мы говорим о данности. И в данном случае диалог – это присутствие третьего лица, то есть присутствие Божие. А когда Господь присутствует, Он всегда присутствует, Он всегда пытается открыть свою волю, вразумить и сделать доброе человеку. И любая ситуация – это есть встреча с Богом. Встреча с человеком – это встреча с Богом, с образом Божиим. И тут, если мы будем как бы, не то что как бы, если мы будем изучать законы диалога, то мы увидим пользу от этих взаимоотношений. А так обычно мы видим вред, если нам невыгодно. Невыгодно, а чего с ним болтать-то? Ну, это одно дело пустословие, это тоже должно быть понимаемо. А другое дело, а почему? Вот мы начали разговор. И как вообще развернуть пустословие вообще в пользу? Промысел Божий, как постоянное попечение Бога о человеке, где он злое претворяет в добро, это принцип промысла Божия, должен быть нами использован в нашей жизни. И в взаимоотношениях с человеком, в диалоге, мы извлекаем что? Бог говорит через человека. Если мы этого хотим. Хотя мы скажем, как может он мне говорить через этого человека? Просто наше отношение к этому человеку, как не к человеку. А как к определенному... в определенной категории. Он, допустим, пьяница, он ненормальный, он сектант, он фанатик, или он там почти святой. Наши предвзятые отношения. Но если мы так сформировали себя, кто во что верит, тот и получает, Ну, мы так и говорим, а что мы хотим получить? А если мы подойдем к человеку как к своему родственнику, вы с родственником что, так разговариваете? Нет, у нас другие отношения. Да, может, он впал в какой-то, но мы говорим по-другому. Если мы так будем говорить в диалоге с человеком, то мы увидим, как Господь с нами общается и раскрывает свою волю, как двигаться дальше. Какая наша роль? Не мешать. То есть мы поддерживаем разговор. Умение поддержать этот диалог, не мешать, раскрывать волю Божию. Когда мы скажем «хватит», процесс образования, обучения останавливается. Вот поэтому никогда не надо ускользать, всегда надо держать в форме. Почему надо возвращаться к заповеди, к Священному Писанию? Чтобы мы всегда это имели в виду, что Бог Отец, мы родственники. Даже вот если негр прошел, ну а что? Да, вот в семье, не, конечно, не в этом смысле, но нет, нет, не в том смысле, но просто черненький, нормальный, а мы для него... как это, как белая смерть. А так сильно. Ну так получилось.
А если человек душевно больной, мы не знаем, кто к нам обращается.
Ну вот это все одно и то же. Если родственник душевно больной.
Да, вот именно.
Ну мы же не выкидываем на свалку. Да, это наш крест, наше что-то. А вот чужой душевно больной, тут уже, да, уже не наш, уже нет, это все. Нет, я вам говорю не о том, что мы должны делать. Охоты. Мы ничего не должны. И охота нет, дело не в охоте, не в охоточку.
В контексте того, что иногда, когда священник говорит, а кого мы будем исповедовать, кому мы обращаем.
Дело не в том, что мы должны, мы никому ничего не должны. Дело в том, что есть на самом деле. Вот в чем дело. Это разный подход. Это так оно и есть.
Меня вот этот вопрос тоже очень интересует.
Ну, он вообще практически всех интересует. Дело в том, что мы должны вот в этом смысле думать не о том, что мы должны делать, а то, что есть на самом деле. Вот у нас такая семья. Один больной, другой умный. Ну, как это, три сына было, да? Ну, что теперь, значит, всех одного перестрелять, другого... Ну, что? Поэтому мы и так и подходим к этому снисходительно. С этим так разговариваем. Но мы же всех любим. Мать-то не делит там детей. Вот. Да, мы сейчас говорим не о том, что мы должны, мы говорим о том уровне христианства, который нам предложил Господь. О том уровне нечеловеческом, выходящем за пределы наших возможностей.
А вот когда мы нахамим или нагрубим, или сорвемся, вот это уже наш грех. Мы должны именно это исповедать. То есть вот я...
Сорвался, да. Сорвался. Попросить прощения сразу, надо попросить прощения. Мы же просим там, мамочка там, прости, что я там... Вот так.
Ну,
так
и... вот это
просить-то мы не умеем, а что это я буду просить? Кто он вообще такой? Да, держите, Паниковский.
Его,
да, кто он вообще такой? Вообще? Вот я у кого-то просить прощения. Вот это наш подход. Да. А представьте, что это родственник. Сложно, тяжело, а кому сейчас легко? А христианство и говорит, что это наш уровень. Кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. О как! С язычника это не спросится, а это уровень христианства. Если ты принес дар к жертвеннику и вспомнил, что брат имеет против тебя, а не ты, он должен просить прощения. Ты иди к нему и проси у него прощения. Вот это уровень христиан. Вот вам, пожалуйста. Иначе, сейчас я скажу, иначе нам Царствие Божие не видать. Нет, мы претендуем на Царствие Божие. Господь говорит, пожалуйста, входите, но надо хоть как-то его найти. А как его найти? А без этого не найдешь. А это уровень, знаете, такого примитива. Такого язычества. Люби ближнего, ненавидь ненавидящего. Ты мне, а тебе.
Не значит ли это, что быть всем для всех?
Да, значит.
Но значит. Не всегда.
Для иудеев, как иудеи, быть. Для эллин, как эллин, для беззаконных, как беззаконный, но не чуждый закона, как это поступает. Что значит быть всех для всем? Очень хороший вопрос, который сразу продолжает тему любви христианской. Как-то любить всех. Врагов, там этих там благотворить проклинающим там и прочее, прочее. А просто понятие любви, оно у нас очень примитивно. У нас любовь, она характеризуется только по отношению к нашим привязкам. Там. Люблю картошку, люблю там смотреть на луну, люблю там женщину, люблю поспать. это как бы направление, которое раскрывает наши человеческие такие свойства. Они могут быть естественные, там, неестественные, там, греховные, негреховные. А есть понятие совершенной любви, которая, благодаря которой все живет. Это как мать, когда любит ребенка, она же не объясняет, почему она его любит. Это любовь, которая не укладывается ни в какие рамки. Так вот, христианская любовь предполагает правильное отношение, выстраивание отношения с каждым из категорий вот вышеназванных. Поэтому мы знаем, что есть категория ближние, дальние, враги, домашние, там, сослуживцы и прочее-прочее. Не надо говорить, что это одна и та же любовь, но отношения разные. Выстраивание отношений разные. Как врач одному определяет там, на Черное море, другого под нож. У одного легкой формы туберкулеза, у другого гнойный аппендицит. Он всех любит. А человек со стороны скажет, одного любит, другого ненавидит. Одного режет, а другого там. А любовь-то одна и та же. Он хочет просто состояние такое. Вот состояние врага по отношению к нам, оно определенное. Его нельзя любить, как любить ближнего. Потому что он придет и нож тебе в спину всует. Его любят так, что ему все очень грамотно показывают. Он понимает, да, да, вот это да. И может быть даже перестает быть врагом.
А христианин может ли выставлять барьеры? Ну, конкретизирует. Допустим, быть всем для всех, это о футболе пообщаться, это одно.
Он выставляет не барьеры, он выстраивает отношения.
Я не договорю. Вот, допустим, о футболе пообщаться, это одно. А если твой коллега, сослуживец, постоянно тебя одергивает, обращает, там, грубо говоря, настоящую при обочине блудницу, раз, потом еще раз, третий раз, но видят твои вот некая замкнутость, не сейчас ли с любовью поставить некий барьер и объяснить, кто ты,
Я еще раз скажу, что задача выстраивать не барьеры, а выстраивать отношения. Это разные вещи. Ну, барьер, когда отношения закончились, выстраивание отношений, они закончились. А правильное выстраивание отношений, это и есть, как вы сказали, может быть и барьер, но барьер, который есть взаимоотношения. Барьер барьеру рознь. Если, например, барьер, который ограждает там, как дамба от воды, которая может разрушить селение, это есть связь с жизнью, взаимоотношения. Поэтому задача христианина все время учиться выстраивать эти отношения. И язык – это первый принцип в миссионерской работе. Умение владеть языком, то есть выстроить отношения, говорить на понятном языке – это первый принцип миссионерства. А миссионерство – это данность от Бога каждому христианину. Он обязан свидетельствовать о Христе. Это его данность. Написано «Вы письмо Христово». Вот если он все время обращает внимание туда-туда, и мы уже говорим «Нет, а типа да, хватит, уходи». Ну, можно так сказать, но сказать, что я уже не могу. А вот даже можно уйти, а потом подумать, а как же я должен был так выстроить отношения, что он все-таки ушел от темы, и мы стали просто нормально о чем-то говорить. Не нашел этих слов, не нашел этих как бы взаимоотношений. И он меня победил. Он меня, так сказать, вот на эту сторону увлек.
Потому что как-то я не помню у кого, некоторых святых отцов говорят, что если ты не можешь дать руку, ну, грубо говоря, погибающему, тогда он может тебя схватить за эту руку и вместе утянуть
это
тебя за собой.
Это в Евангелии говорит. В Евангелии говорит о других уже состояниях, когда ветвь сухая, она отсекается. И написано, есть законы, ну, как бы вот правила взаимоотношений, там, еретика до трех раз отвращайся. Потому что здесь вот какая вещь. Человек должен на 100% использовать свои возможности. Когда уже его возможности заканчиваются, они заканчиваются, это надо с этим согласиться. Вот здесь уже вступает Бог. И он должен дать ему свободу действовать. То есть и здесь происходит соработничество, синергия с Богом. Они вместе, мы работаем с Богом вместе, вообще это трудимся вместе, мы вместе совершаем апостолат, не поодиночке. Перегибы бывают у христиан. Это вот как Бог, вот все как Бог даст, так и будет, сам ничего не буду делать. Или вот, ну а как же то? Это понятно, что Бог, ну мне надо работать, мне надо зарабатывать, там что-то. Вот то же самое. А когда это совместно, Господь устраивает мою жизнь, я работаю с Богом и отдыхаю с Богом. И живу с Богом. Тогда это и есть соработничество с Богом. Поэтому есть предел, к которому мы должны стремиться, А что сверх наших сил, это представлять Богу. Потому что написано, Бог сверх меры не дает, и не надо в эту область нам лезть. Вот это, так сказать, как бы элементы принципа диалога. И еще одну тему, которую такой подтемой хотел бы сегодня осветить, это тема взаимоотношений людей. Их каких взаимоотношений? Их соединение. То есть взаимоотношения в смысле соединения. Неважно, общение, там, семьи, там, греха. Тема взаимоотношений. Ну, понимаете, да? Люди, они общаются. Общение бывает разное. Там, до соединения, до общения, до духовного, там, до мысли. То, ну, понятно, да? Мы общаемся. Формы, они бывают разные. Так вот, проблема возникает из-за чего? У многих людей. Вот, например, приходит человек и говорит, вот, там, ругаемся с зятем, не можем найти общий язык. Кто-то с дочерью там не мог, наверное, общий язык найти. Пытаюсь там, бабушка говорит, их наставить на путь истины, ничего не получается, они меня гонят, все. Кто-то там говорит, что вот, допустим, на работе проблема с начальством. Кто-то говорит, вот встретил мусульманина, а он начал мне говорить, я говорю, а мы христиане, там, и, в общем, пошло-поехало, не дай бог. Еле, говорит, с татарского сбежал до Новокузнецкой. Вот. Проблема взаимоотношений людей. Все очень просто. Вот животные, они соединены, будем так говорить, проблемы соединения людей. В животные соединены по плоти. Они составляют вот такое единение. У них рождаются там детеныши и прочее, прочее. Конечно, есть некое такое понятие души, которое в крови. Но это соединение по плоти. Ангелы имеют взаимоотношения по духу. У них нет плоти. Духовное единение. Поэтому они служат Богу. Кто отпал, служит дьяволу. Вот. Но соединение по духу. В человеке есть три природы. В отличие от животных и от ангелов. У него три природы. У него есть тело, плоть. У него есть душа, чего нет ни у кого. Ни у ангелов, ни у животных. И есть дух.
И разум еще.
Нет, мы говорим о тех свойствах, которые... Ну, разум это как считается по определению, как высшая часть там, души. Но мы сейчас говорим вот о этих трех градациях, о трех частности. Поэтому здесь уже вообще все просто, уже все понятно. Значит, почему эта бабушка не могла выстроить взаимоотношения, соединить всю семью? Почему? Ответьте. Теперь сейчас вы сами себе ответьте. Мы смотрим, как, да, почему это происходит, что люди не могут соединяться. Они соединены по плоти. Встретили, начали там жить, не жить, разбежались, там это еще, прочее, прочее. Все понятно. Вот все соединение. Не более того, ни души, ни духа. Дальше. Не по плоти, по душе. Я прям так вот... Это такой артист, вот все прям, вот он страстный. Или там, допустим, не знаю еще к чему-то, это человеку там, ненавижу его. Тоже соединение со знаком минус, допустим. Или эмоциональное, да, вот это вот, да, умный человек, и вот надо его слушать. Пожалуйста, все соединение, там какой-нибудь великий учитель, философ, все такое. На уровне чувств, эмоций. Вторая часть. И третий момент. Да, может быть и плоть, и душа, и так, страстные чувства, не более того. Это, знаете, состояние, когда, как вот недавно пришел один мой знакомый, говорит, я, говорит, с ней двух минут не могу пробыть, я готов ее убить. Как только ее нету, я не могу, меня просто разрывает. Представляете, вот он, вот классика жанра. Не знаю, что делать. Вот и все. Вот, это, так сказать, такая двухсоставность. А третье состояние – духа. То есть здесь уже область совсем иная. Здесь отец, мы дети, это семья. Это естественное, самое правильное единение. И вот бабушка-то, она думала только, ну, не то что о теле, а о душе, о чувствах. что он должен ее уважать, там, сын мой должен уважать свою, мою невестку, а, или она там должна ее уважать, или там не орать друг на друга, там, или там быть добрыми, ну такие человеческие чувства. А вот духовная часть, она отсутствует. Поэтому все это жалкий лепет, все впустую. А духовная составляющая, она нас вводит в естественное родство. И мы идем к Богу, мы его ищем, и в нем мы, братья и сестры. Неважно, муж, жена, там, отец, сын, мы братья по отношению к отцу. И поэтому мы не разделяемся и не соединяемся по признаку животных или истерических существ. И душа наша не страдает. А душа, как средняя часть, она или к плоти, или к духу. И вот что ей владеет, вот от этого она и страдает. Поэтому единение, оно возможно только в духе. И тогда реальным становится и душевная, и плотская составляющая. Если она там есть, это в семье, если ее нет, это там своя какая-то норма. Душевная тоже, если в семье одно, без семьи другое, там, в отношениях третье. Но духовная составляющая, тогда все проблемы снимаются. В семье, на работе, там, с врагами, со всеми снимаются проблемы, потому что мы входим уже в область духа. А все остальное чисто по обстоятельствам. В семье, но тоже, начиная с этого. На работе, начиная с этого. И что интересно, хочу последовательно сказать, даже что сейчас уже инославный. Дело в том, что нам, христианам, открыта тайна этого общения и этой семьи. Другим она не открыта. Вернее, они для себя ее не открывают, потому что они не христиане. Нам и тайна открыта. Но они тоже входят в родство, но они не знают как. И они, как ни странно, вот вы сейчас заметите, если вы начнете общаться с людьми, с любыми категориями, которые не, этой тайны не знают, даже христиане, которые не хотят знать эту тайну. Мы же многого не хотим знать. Мы не хотим знать заповедь, не хотим знать Священное Писание. Тем более такие вещи дальше не продвигаться. Заметьте очень интересную вещь. Когда вы начнете говорить с человеком, вы увидите, что он вас, вот сейчас вы ее знаете, вынуждает на то, чтобы вы ввели его в духовное родство. Он будет ругаться, обзывать, потому что он не знает, что говорить, желая с вами породниться духовно. И нам кажется, что он, наоборот, разрывает отношения, он пытается там, нет, он идет навстречу, он не умеет говорить, он говорит так, вот ты христианин, поэтому ты неверный, ты должен это уже, он хочет, чтобы мы стали, допустим, одним из них, он хочет духовного роста, он не знает как, а оно только в христианстве, только в духе.
А чем отличается духовное от душевного? Может, он душевного хочет?
Нет, все люди хотят духовного родства, но они не знают об этом, потому что они не люди богооткровенной религии. У них есть предел. Но все мы рождены от одной плоти, как это апостол Павел. От одной плоти, от одной крови Бог произвел человека. Они не знают, хотят, но они даже этих слов не знают. Поэтому они говорят...
Интуитивно.
Они даже говорят, у нас один Бог. Хотя мы говорим, но... Они хотят сказать, а мы их по сусалам опять. А вот мы, знаете, я тоже хороший. Я тоже там не ворую там. А мы его по сусалам. Нет. Ты хуже, я же христианин лучше. Кстати, мы в своем общении доходим до абсурда. То есть мы не умеем общаться. И не хотим общаться. Нам что? Ах, так-то пошел ты. Нет, а ты подумай, почему он так сказал? Как вы будете говорить с ненормальным? Он скажет, ты что, глухонемой там? Да. Ну он хочет есть. Ну вы поймите его. Он хочет пить, он хочет...
Дайте есть,
да.
И дайте попить.
Конечно. Вот близкий человек, вот мать своего ребенка, она понимает, если он не мой, да, мы не понимаем. И не хотим понять, зачем нам это нужно? Это ее проблема, пусть она с ним занимается. Так вот, да, если мы хотим быть христианами и войти в Царствие Небесное, в него надо входить. А как в него входить? А бери. Они тоже хотят войти. А что ты один там будешь делать? Вот если человек искренне ищет истину, а не устраивается в этом мире, там, вот я, допустим, мусульманин, и я буду выгоду искать из-за него, типа, значит, вот у нас такие заповеди, там, вот мы должны... Нет, заповеди у вас идут из Библии, будем так говорить, только вы их понимаете по-своему. Ну, например, я, конечно, ни за что там не говорю, там, не пытаюсь что-то оправдать, но тем не менее, когда люди ищут истину, Господь их ведет и ждет, когда человек придет, если он будет, он приведет обязательно туда, куда надо, он, Господь лучше нас знает. И поэтому в этом выражении, в таком детском, языческом, своем понимании Бога, мы и объединены. Мы не претендуем. И как вот, если у вас дома все нормально, вы же не ходите на улицу там, по площадям там, митинговать, там, все нормально, вы сидите там, подчиняете примус, смотрите телевизор, там, с родственниками общаетесь. Чем? Да, митинговать-то. Так хочется спросить, если у вас все нормально, если вы нашли там своего истинного Бога, то чего вы добиваете, чего вы нас там обращаете в свою религию, чего вы нас там заставляете что-то делать? Ну, успокойтесь, значит, что-то не то. А тот, который как бы ищет Бога, пусть даже вот в этом направлении, там, в индуизме, в исламе, там, в буддизме, он, это его традиция, он не знает ничего, он ищет его, он спокоен, он пытается искать Бога любви. Хотя не знает, что это Бог любви, он называет его по-своему космос, там, разум, ум. Там дерево, солнце, он и радуется солнцу. Мы солнцу не радуемся, опять жарко. На солнце, да, солнце ушло, опять дождь. Вот. Нам не, что, не дай, а нам все вот не то. Значит, мы не понимаем, чего мы хотим. Поэтому, когда мы естественно идем к Богу, естественно, это очень сложно. Не то, что сложно. Ну, сложно в том смысле, что обстоятельства нас как-то формируют. Вот все было хорошо в селе. Вот раз грянула там революция, и все уже разделились. Да и мы тоже разделились. А вот Господь дает силы, всем дает силы, но у нас, у христиан, есть еще реальные, визуальные, очевидные силы благодати, когда мы их черпаем, невероятные сверхчеловеческие силы благодатных таинств, причастия. Вот. Но мы недооцениваем их. Вот если мы именно оценивали это правильно, то у нас просто бы все было совсем по-другому. То есть не было бы этих дерганий, там, предложений ненужных, как лучше сделать, вот, там, искания, может быть, это вот. То есть четкое понимание церкви, Бога, человека, грехопадения, спасения, назначения церкви. Вот. Просто человек живет, он не ищет, а живет. В каком смысле человек ищет Царствие Божие? Он входит в него, он ищет в него вхождение, он входит в него. Поэтому мы и реально входим за богослужением в Царствие Божие через царские врата. Вторая составляющая, второй признак церкви. Первый признак – это собрание, когда мы собрались для чего-то. Второе – вхождение, когда открывают царские врата. И третье – участие в трапезе, то есть сама жизнь. Вот это и есть церковь. Ее по-другому рассматривать нельзя. Не как великолепный архитектурный там, памятник, не как там прекрасный хор, не как там умные речи священника или красота икон. А именно как жизнь. Поэтому в любой церкви, где есть литургия, полуразрушена, или мы чувствуем это, что есть. И напоминаю, что красота – это природа церкви. Церковь не надо, невозможно украсить. Мы только можем украсть у нее что-то такое, украшая ее. Это природа церкви. Это красота, это природа богослужения. Поэтому надо входить и впитывать ее. А так как мы, как дети, на все блестящее бросаемся, нам кажется, что-то вот нет. Это вот, что является рецептором греха?
Зрение.
Вот что у нас постоянно, значит, встречает по одежке, да? А провожает по уму. Вот. А рецептором веры является слух. Вера от слышания. От слышания от чего? От Слова Божия. Видите, как взаимосвязь? И мы упираемся в жизнь Господа Иисуса Христа.